Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме, эпохи крайнего политического кризиса и крайнего кризиса в экономике, который Римская империя, если имела в виду продолжить свое существование, должна была преодолеть. И вот тема сегодняшнего занятия – преодоление кризисных явлений III века и их последствий. Итак, Клавдий II. Единая империя фактически не существует. Это времена 268-270 годов. Новый император писал сенату так. «Помните, что я получил власть после Галиена. Государство совершенно изнурено. Мы должны сражаться после восстаний Постума, Ингенуя, Регилиана, Лолиана, Цельса и многих других, доведенных до мятежа справедливым презрением к Галиену. У нас нехватка щитов, мечей и дротиков. Богатейшие провинции республики Галию и Испанию отнял у нас Тетрик, и мы со стыдом должны признать, что все стрелки служат в войске пальмирцев». То есть какие-то другие войска, помимо имперских, которые вроде бы действуют от лица империи, но не являются имперскими, не подчиняются им. Кому они подчиняются? Так Аденату Пальмирскому они подчиняются, например. Ну и положение осложняется новым вторжением готов. Причем на этот раз оно было комбинированным сухопутным и морским. У готов появился флот. Больше 2000 грибных судов, которые прорываются через проливы в Эгейское море. Готы ограбляют береговые селения и города. Вот буквально от Афона до Крита и даже Кипра. И даже осаждают город Фессалоники. Клавдий собирает какие возможно войска и спешит на помощь. Сражение произошло опять же около города Наисса. Мы его уже упоминали один раз. Римляне громят превосходящие по численности германские войска, убив, как говорят источники, до 50 тысяч варваров. Но это, конечно, очень сильное преувеличение. Думаю, хорошо, если их 5 тысяч убили, но в любом случае, это самое главное, тысячи человек попали в плен и были проданы в рабство, после чего Клавдий обещал римскому сенату, что вторжение больше не повторяться, потому что все готы, кто только мог, перебиты, все остальные захвачены в плен. И это что? Это дало Риму опять то самое, чего очень сильно не хватало в момент окончания расширения Римской империи. Массу дешевых рабов, буквально громадное количество рабов и громадную военную добычу, что наполнило казну империи. Однако не только рабами была жива империя, потому что масса готов и их союзников, которые не были убиты, не оказались в плену, увидев мощь, восстанавливающуюся буквально на глазах мощь римской армии, предложили свои услуги в качестве военной силы. Часть из них осела на границе в виде федератов, часть прямо вступила в легионы или вспомогательные части, ну а часть людей, которая пришла с готами, осела на земле в виде колоннов, таким образом восстановив, ну хотя бы частично, демографические потери Римской империи. Но последствия вторжения все-таки были страшные. Огромное количество селений было разорено, масса неубранных трупов на полях валялась, и начинается вспышка чумы, которая была сразу же распространена расходящимися во все стороны как солдатами, так и расселяющимися по империи умиротворенными варварами. То есть большая пандемия, от которой, кстати, умирает и сам Клавдий II в 270 году, прервав таким образом свое недолгое, но очень удачное правление. И он назначил преемником военачальника, собственного соратника Аврелиана, который был сыном простого панонского крестьянина, однако прошел в армии все необходимые ступени, отлично знал военное дело, да и администрирование, и солдаты утвердили его в должности императора. И даже римский сенат был вынужден его признать. Он проправил по 275 год, отбил массу крупных вторжений в пределы Римской империи и сумел личным авторитетом, военной силой, восстановлением чеканки правильной монеты соединить империю фактически в единое целое, за что ему преподнесли почетный титул «Восстановителя мира». Одним из мероприятий по обеспечению безопасности, которые предпринял Аврелиан, было очищение Дакии. Он приказал вывести из Дакии войска на правый берег реки Дунай, а также выселиться всем римским колонистам, которые раньше были поселены на дакийских землях. Это для чего было сделано? Так для того, чтобы легче было обороняться по Дунайскому рубежу. То есть, за Дунайской Дакией римлянами фактически оставлялось. Однако, часть населения, которая жила там давно, уже не первое поколение, отказалась подчиняться. И вот эти-то римские поселенцы, в частности, смешались с расселившимися в Дакии новыми племенами, дав таким образом начало народу, который теперь называется румыны. Дунайская граница укрепляется, и Аврелиан уезжает в Северную Италию для того, чтобы очистить ее от алеманов, которые, как мы говорили, то есть германские племена, которые вторглись из Германии через Галлию аж в Италию. Очень жестоко грабя землю Цизальпинской Галлии между Альпами и рекой По, то есть Падус, как ее называли в античности. Германцев в Италии разбить было тяжело. Алеманам даже удалось разбить римлян в сражении близ Плаценции. Аврелиан принял серьезные меры. В первую очередь нужно было укреплять Рим. Самое главное, Рим очень сильно разросся и вышел далеко за пределы старых городских укреплений. И Аврелиан начинает строительство новой оборонительной линии, которая состояла из очень мощных стен, башен с длиной внешнего обвода, вдумайтесь, 18 километров. Часть стены Аврелиана сохранилась в виде археологического памятника по сей день. Дальше Аврелиан жестоко расправился с отпавшими от римской власти провинциями. Он воевал в Галлии, в Испании, которые находились под управлением уже упоминавшегося в письме самого Аврелиана землевладельца Тетрика. Последний испугался воевать с Аврелианом, сбежал, но восстание продолжили галлы, которых, однако, разбили под городом Лугдуном, это современный город Лион. После восстановления господства на Западе Аврелиан восстановил господство римлян на Востоке, осадил Пальмиру, принудил ее к сдаче. Ну и вообще-то поступал с бывшими сепаратистами, как бы мы сказали, относительно мягко по тем временам. Ограничивался сбором контрибуции, ну и, конечно, наказанием вожаков восстания. Это срабатывало не везде, потому что, например, в Пальмире сразу после ухода войск жители Пальмиры снова восстали. И вот теперь-то Аврелиан поступил как нормальный римлянин, то есть после подавления восстания приказал истребить население и разрушить город, что и было сделано в 273 году. Потом Аврелиан овладел Египтом, где правил некто Фирм. Ну и фактически к 274 году политическое единство империи было восстановлено. Аврелиан понимал, что военные силы все не решишь. Нужно очень сильно что сделать внутри, с хозяйством самой империи. Он изменяет систему хлебных раздач беднейшему населению Рима. Вместо зерна он приказывает выдавать сразу готовый печеный хлеб с добавлением оливкового масла и соли, то есть в виде готовых изделий. Чтобы обеспечить регулярность раздач, Аврелиан возложил на коллегии судовладельцев важную обязанность по доставке зерна в столицу, а на коллегии торговцев по выпечке и заготовке хлеба, а также других продуктов питания и раздаче их. Таким образом, он организовал систему натуральных повинностей, которые возлагались на обеспеченное городское население Римской империи. Аврелиан попытался провести и денежную реформу, установить новые правила, единые для всей империи, новые правила чеканки монеты. Что, однако, вызвало большое восстание свободных ремесленников и рабов, которые работали на монетных дворах. При том, что к восставшим примкнуло, как обычно, беднейшее население. Восстание пришлось давить с большой кровью и с большим трудом. И вот стремление Аврелиана называть себя господином и богом, то есть Dominus Dei, Господь Бог. Это, кстати говоря, не он первый придумал, мы же помним, это еще в первом веке нашей эры, в первом веке нашей эры случилось. Аврелиан требовал возобновить этот титул, Dominus Dei, и фактически уничтожить старую республиканскую традицию, которая все-таки еще была очень сильна, хотя бы и в номинале в Римской империи. Потому что мы же помним, что Римская империя до конца своей истории называлась республикой фактически. И это, конечно, не могло не вызвать ряд заговоров среди сената. Аврелиан неизменно жестоко расправлялся с заговорщиками. Однако в 275 году его тайная полиция, как бы мы сказали, прозевала заговоры, и во время похода на восток его убили. Ну а в 276 году войска провозгласили императором фактически сотрудника императора Аврелия, иллирийца Проба. который проправил до 282 года. Проб был очень успешен в войнах против германцев, франков-алеманов в первую очередь. Сам переходил с войсками за Рейн и восстановил римское господство в области так называемых декуманских полей, то есть полей за Рейном, куда, в общем, давным-давно уже римляне не совались. В Сенат он писал так. Все области Галлии освобождены, поля вспахиваются валами, захваченными у варваров. На наших лугах пасутся взятые нами их стада, их табуны снабжают конями нашу конницу, а наши склады наполнены их зерном. Итак, выгнав германцев из римских провинций, Проб восстанавливает систему пограничных укреплений и заселяет военнопленными, переведенными в состояние федератов, опустевшие поля. В Египте он подавляет восстание, выгоняет из Верхнего Египта вторгнувшихся туда кочевников. Однако Проб – это все-таки солдатский император. Он постоянно вынужден был находиться в войске. Вот однажды он дождался того, что солдаты восстали из-за задержки жалований и из-за того, что легионеры в мирное время были задействованы в очень масштабном строительстве. Бунт. Смерть императора Проба. И в 284 году войско объявляет императором иллирийского уроженца, который мы знаем под именем Гая Валерия Аврелия Диоклетиана, которому суждено было стать знаменитейшим римским императором Диоклетианом. И именно с него начинается новая эпоха в Римской империи, эпоха домината. То есть, по факту, именно в этот момент империя и превращается в империю в нормальном, понимаемом нами сегодня, смысле. Кризис III века, как мы отлично осознаем, не мог не иметь тяжелейших последствий для римских империй, потому что почти 100 лет междоусобных войн, постоянных вторжений варваров, эпидемии, землетрясения, все это привело к резкому сокращению, самое главное, демографии империи. То есть, население очень сильно сократилось, и многие города просто перестали существовать. Города, вдумайтесь, я уж не говорю о обычных сельских поселениях. Уцелевшие города для того, чтобы просто обороняться от варваров, которые могли вторгнуться непонятно когда и непонятно откуда, вынуждены тратить огромные деньги на постройку крепостных стен. В небольшие крепости превращаются даже богатые поместья. Естественным образом снижается техника земледельческих работ, ухудшается ремесло. Я уж не говорю про такое необходимое для жизни дело, как изобразительное искусство и искусство вообще. Вот оно все находится в упадке. Это я так шучу, если что. Но, однако, искусство – это хороший показатель, это маркер. Если искусство находится в упадке, перестают рисовать фрески, выкладывать мозаику, делать нормальные статуи, значит, крепко стоит вопрос выживания. Людям не до искусства. Торговля, мы уже об этом говорили, во многих местах, в большинстве мест империи снова перешла на натуральный обмен, чего не было давным-давно. Но и сокращается использование рабского труда в сельском хозяйстве и в городском ремесле. Рабов просто неоткуда брать. И масса рабов просто или разбежалась, или умерла. Ну а земли в основном обрабатываются закабаленными арендаторами-колоннами. Ну а в ремесленных мастерских трудятся вроде как свободные, но на деле тоже закабаленные в результате задолженностей и государственных повинностей ремесленники. Рабы, конечно, продолжают использоваться массово на подземных работах, в рудниках, ну и в качестве домашних слуг. Массовое разорение и обеднение сельского и городского населения, конечно, углубляет пропасть и социальное различие между народной массой и высшей знатью, которые уже давным-давно не являлись по факту одним народом, хотя вроде бы и назывались гордым именем римлян, что создавало предпосылки для новых и очень острых социальных потрясений. И вот со всем этим столкнулся император Диоклетиан, который должен был что-то делать, чтобы просто удержаться у власти. Мы понимаем, что есть субъективный фактор в истории, есть объективный фактор в истории. С одной стороны, объективно, вся эта территория, гигантская территория Средиземного моря, это не просто какая-то империя, возникшая в результате исторической случайности, мы уже об этом говорили, рассуждая о миросистеме того самого античного Средиземноморья. Это объективное требование объединения торговли, культурного и торгового обмена, соединения того портала, через который поступали товары и идеи по Великому Шелковому пути с Дальнего Востока и Среднего Востока, и Средиземного моря, который выступал таким образом хабом раздачи всего этого добра. Кто-то должен был этим управлять. Это было объективно выгодно, чтобы вся эта территория находилась в одних руках. Но вот кто и как именно это возглавит, был большой вопрос. И вот он-то строго субъективный. Для Диоклетиана вопрос был очень острый. Если он не обеспечит твердость империи, его просто убьют, как многих-многих других его предшественников. Он очень сильно зависит от солдат. Солдаты – масса крайне взрывоопасная и постоянно вооруженная. Если легион восстанет, сопротивляться ему просто невозможно. Это тысячи профессионально обученных солдат. Там ни в одиночку, ни при помощи своей гвардии ты никогда не отобьешься от одного, двух, пяти легионов. Значит, тебя убьют. Убьют твою семью. И поэтому субъективно Диоклетиан вынужден был стать толковым императором и вникать в дела управления. Что он и сделал. В первую очередь Диоклетиан расправился с многочисленными бушующими по всей империи восстаниями. Буквально вот тот самый Галлии. Он отправил в Галлию своего соратника Максимиана, которому присвоил титул кесаря, то есть по имени Гай Юлий Цезарь, как неограниченного правителя. Ну и Максимиан очень грамотно провел гальскую кампанию и избрал своей резиденцией город Медиолан, то есть Милан, откуда управлял теми самыми западными провинциями. Ну а при этом его шеф, старший Август, оставляет за собой управление восточными провинциями империи, и управляет он из резиденции в малазийском городе Никомедии, который, заметьте, находится не Медиолан, не Никомедия, это не Рим. Находится она относительно недалеко от дунайской и юго-восточной границы. При этом очень напряженная социальная, политическая обстановка в империи, очень далеко зашедший экономический кризис, вызвавший обособленность многих частей империи друг от друга. Все это очень сильно затрудняло и фактически делало невозможным управление империей из единого центра. Ну а Диоклетиан пошел на дробление этих самых центров, на предоставление очень широких полномочий на местах. И принятые меры стали приносить свои результаты. В частности, Максимиан очень удачно отражал набеги на Галлию, берет много пленных, делает из них колоннов, заметьте, теперь уже не рабов в первую очередь, а колоннов. Тем не менее, несмотря на успехи, войны были тяжелые, 286-288 годы, были осложнены восстанием командующего римским флотом Караузия, который объявил себя императором, но просто захватил всю Британию, а также еще и северо-западное побережье Галлии. Караузия пришлось признать, кстати говоря, соправителем. Он управлял Британией несколько лет, потом его убил собственный префект Претория и сам назвал себя императором Британии. Словом, несмотря на успехи, все равно были определенные и даже, я бы сказал, серьезные сложности, но видимость, уже даже не видимость, а фактически управление начало восстанавливаться. Несмотря на то, что были восстания в африканской провинции Мавритании, которые подняли даже уже не рабы, а колонны, и бедный сельский люд. А Максимиан, занятый борьбой с варварскими племенами на Рейнской границе с Караузием, не мог направить войска в Африку никак. Диоклетиан же в это время воевал на Дунае с алиманами. При этом другая армия билась с персами, которая успешно вытесняла их за реку Евфрат. Да, в 287 году Диоклетиан посадил собственного ставленника в Армении. Очень успешные военные операции в Сирии он проводил. Но, тем не менее, только военными операциями невозможно было восстановить империю. Диоклетиан проводил экономические и административные реформы, а также, конечно, военные реформы. Все это было порождением практической необходимости. Нужна была, во-первых, боеспособная и очень подвижная армия, четкая система управления тылом и здоровая экономика. Но и для этого, конечно, требовались большие средства, а их недоставало. Поэтому прежде всего Диоклетиан начал сначала с нормализации и стабилизации денежного обращения, прекратив выпуск низкопробной монеты. В 286 году Диоклетиан приступает к проведению реформы, приказал выпускать новую полноценную золотую монету – Аурей Диоклетиана. Реформа, однако, забуксовала, потому что реальная стоимость золота в слитках не соответствовала объявленной, несколько заниженной стоимости новой золотой монеты. То есть, такая хитрость не удалась. Выпускавшиеся новые серебряные и золотая монеты очень быстро исчезали из обращения. И поэтому Диоклетиану пришлось начать опять чеканку низкопробной монеты. Мы понимаем, если появлялся некий массив качественной монеты, ее сразу выкупали из оборота, оставляя в виде надежного резервного средства в собственных руках. Кто? Да самые богатые люди в первую очередь. А вот с низкопробной монеты так не получалось. Денежная реформа не удалась. И тогда Диоклетиан пошел на изменение системы сбора налогов. Теперь большая часть взималась не деньгами, а натурой. Ну и для точной раскладки налогов к 290 году была проведена всеобщая перепись населения империи. И ежегодная сумма налогов устанавливалась неизменной на 5 лет. После истечения 5-летнего периода вносились новые правки. И для этого снова повторялось перепись населения. Кстати, Диоклетиановая перепись – это один из важнейших источников по истории позднего Рима. В основу налогообложения была положена, естественно, обрабатываемая земля. После всеобщей переписи вводится поголовная подать, капитация, от слова капита – голова, которую обязаны были платить вообще все жители империи. И для всей империи, включая Италию, без, однако, южных территорий, приписанных городу Риму, жители которого по-прежнему не платили налогов. Это вот дань тому самому древнему римскому праву. Сами римляне налогов не платили. Вот для всех были установлены единые размеры налогов и методы взимания. Крупные и средние землевладельцы, имевшие как рабов, так и зависимых от них колонов, сами собирали с тружеников налоги и передавали их центральной власти. В списках налогоплательщиков земледелец-мужчина обозначался как одна капита, то есть голова, а женщина как половина головы. Норма обложения поземельным налогом была прямо связана с количеством пахотной земли, скота, а также, вполне естественно, садов, с которых можно было получать доход. И лесов, где могла производиться промышленная вырубка. Неважно, на строительство ли, на дрова ли. Ну и земельный участок, который обеспечивал существование одной налогооблагаемой головы, назывался югум, то есть упряжка или саха. А отсюда возник термин югация. Кстати говоря, вот этими самыми терминами, сохами, так или иначе, управлялась система налогообложения по всей Западной Европе и далее по всей Восточной Европе вплоть до Руси, еще в позднем Средневековье, вплоть до царя Алексея Михайловича Тишайшего. То есть, вот эти вот сохи, это главная единица налогообложения, была придумана вот тогда, в III веке, при императоре Диоклетиане. При составлении кадастровых описей, то есть расписании земельных угодий, в расчет принималось не только размер участка, но и качество почв, местные климатические условия, отдельно было ли это садом, огородом, лугом, лесом и так далее, или, например, виноградником. Размеры участков под разными культурами сопоставлялись, приводясь к единому некому общему знаменателю. К участку пахотной земли, который засевался пшеницей ли, ячменем ли, приравнивались, например, участки меньшего размера под виноградником или определенное количество фруктовых деревьев, ну и так далее. Городские жители, в первую очередь торговцы, вместо поземельной подати, ну, землей-то они, как правило, не владели, платили подушный налог. Эта система налогообложения с подробнейшим учетом налогоплательщиков была не самостоятельной. Ее заимствовали из налоговой практики восточно-эллинистических государств, прежде всего Птолемеевского Египта. Ну, а материальная ответственность за поступление налогов с колоннов и помещенных на землю рабов, как уже говорилось, была возложена на землевладельцев. То есть, таким образом, им передавалась частично фискальная функция. Ну, а за налоги городских жителей отвечали куриалы, члены городских управлений, курий. Реформа налогов, проведенная Диоклетианом, способствовала, во-первых, стабилизации казны, а во-вторых, прикреплению основной массы сельского и городского населения к месту жительства. То есть, они все по факту превращались в какое-то подобие крепостных. ну и в неподвижности налогоплательщиков оказались заинтересованными и материально ответственные за уплату налогов лица, в первую очередь магнаты и куриалы. И вот это гарантировало казне постоянное и, главное, предсказуемое поступление налогов. И, что важно, постоянную рабочую силу. И вот на этой основе можно было продолжать восстановление единства Римской империи, проводить военную и административную реформу. Ну, а об окончании правления Диоклетиана и о том, что было дальше, поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.